Борьба за мировое господство сегодня переместилась на ментальный уровень. Информационные войны в этой борьбе стали главными. Они происходят в сознании, в головах и сердцах людей. Идет война светлых и темных знаний, культур, религии, искусств, морали. Этот список большой. Во всем, что расливает душу, чувствуется рука черной ложи, пытающаяся препятствовать эволюции. Делается все, что может смутить ум, отвлечь от главной цели, от самосовершенствования. Поток лжи парализует нервные центры, блокирует сигналы распознавания добра и зла. Так человек деградирует и незаметно для себя самого превращается в животное. И это не метафора. В Европе и в Америке давно наблюдаются признаки коллективного сумасшествия. И тому есть множество примеров. Вот, например, один из самых ярких видов достижений цивилизации является принятие закона, разрешающего в армии Соединенных Штатов зоофилию, совокупление со скотом. Солдатам же как там? Женщин там нет, не хватает. После такого уже не удивляет, что в этой стране около 20% жителей извращенцы. При этом западная церковь, которая должна стоять на страже морали, сама подает дурной пример. Нетрадиционная ориентация теперь не помеха для того, чтобы стать священником. Или совсем свежая новость. Обратите внимание, очень интересная новость. Всемирная организация здравоохранения признала вегетарианство психическим расстройством, требующим неотложного врачебного вмешательства. То есть пожирать трупы убитых – это нормально, а воздерживаться от пожирания трупов – это психическое отклонение. Чувствуете, маразм до чего доходит? И это все умышленно эти подлые твари делают. Из сознания новых поколений должно быть изъято звериное начало. В Европе сделали следующий шаг и признали нормальным употребление в пищу насекомых. Мух, кузнечиков, жуков сушат, перемалывают на муку, добавляют в обычный мясной фарш для изготовления колбас, сосисок. Впрочем, поговорка «мухи отдельно, котлеты отдельно» утратила свою актуальность. Вот слушайте дальше. В канун Рождества 2011 года на кулинарном ток-шоу в Голландии повар поджарил два кусочка человеческого мяса, предварительно взятого у двух молодых мужчин-телеведущих. А затем был стол сервирован. Человечину положили на большие белые тарелки, и двое ведущих отведали друг друга, покушали. Один телеведущий ел мясо этого ведущего, а тот того. Елена Ивановна, помните, что писала? Не ищите там ничего. Там все разложение идет сплошное. Вот оно. На лицо. А когда она писала-то? Еще ж когда? Сколько лет там? 60-70 лет назад. И вот дальше слушайте. При этом по этическим в кавычках соображениям они отказались обсуждать вкус человечины. И вся страна наблюдала это в прямом эфире. Вот после вышеупомянутого уже не удивляет, что в Англии увольняют людей за ношение крестика, причем высший суд страны признает это абсолютно законным. От всех этих ужасов холодеет душа, природа содрогается, отвечает катаклизмами. В живой этике есть упоминание о постоянной космической битве, о столкновении мощных энергий света и тьмы. И вот тут недавно университетский спутник МГУ зафиксировал абсолютно новое явление в небе. Разряды очень высокой энергии. Они бьют не в Землю, а вверх, в космос. Их называют спрайтами, голубыми струями и так далее. Достигают они аж до 100 километров с поверхности планеты. Размеры их до 100 километров. От погоды не зависит. И что интересно, их нет над пустынями, океанами и над Сибирью. Сотни разрядов в секунду. И что интересно, эти явления происходит над зараженными человеческими пороками территориями. Оказывается, что самое интересное, эльфы или спрайты вот эти голубые струи энергии, изображены на рисунках первого русского ученого Ломоносова. Он уже знал, а точнее видел, наверное, что будет через 200 лет или 300 после его жизни. Много разных мероприятий, конференций, защите культурных ценностей посвященных и так далее, и так далее. На этих всевозможных сборищах говорят о чем угодно, а о самом главном не говорят. О культуре не говорят. Или говорят так о ней, что вообще будет непонятно слушающим, что такое культура. Звезды гор Мария Скачкова и Елена Тарасенко, они как раз собирают различные сведения, различную информацию. И вот они выпустили еще одну книжечку. Называется «Книга сердца. Белая тара» об Елене Ивановне Рерих. А также о всех сотрудниках, с которыми Рерихи работали. Вот эта книга самая интересная, ценная. Здесь по каждому сотруднику, с которыми приходилось Рерихам работать, собраны сведения. «Мы все побеги от других корней. Иные солнца были нам отцами, но под земными небесами свой крест нести среди людей по воле Божией своей нам суждено от века и до века, пока не зарит нездешний свет чело земного человека». 27 сентября 2007 года с американского космодрома направился в многолетнюю экспедицию исследовательский зонд под названием «Заря». Путь его пролегает к поясу астероидов. Миссия зонда продлится долгих 8 лет и завершится в июле 2015 года. На своем пути зонд облетит Марс. К 2011 году должен достигнуть астероида Весты. К 2015 году карликовой планеты Церера. Впервые за всю историю освоения космоса земной аппарат достигнет искусственного спутника Весты и Цереры. Это самые крупные небесные тела в поясе астероидов. Впервые творение человеческого разума достигнет пределов бывшей прародины земного человечества. Человечество, которое взорвало свою лучшую планету. И сквозь оптику фотокамер люди впервые близко смогут увидеть огромные безжизненные обломки некогда цветущей, населенной человечеством планеты. Какие мысли и чувства испытают при этом земляне, глядя на развалины своего бывшего космического дома? Но многие ли из нас, современных цивилизованных людей, отвергающих в большинстве своем даже идею о перевоплощении человеческих душ, смогут почувствовать истинность сокровенных знаний, данных человечеству? Ведь уровень развития сознания и вековые накопления человеческого духа являются определяющими факторами в принятии или отрицании великих истин. А пока наша современная западная наука, в основе которой лежит интеллектуальный метод познавания мира, все еще черепашьими шажками приближается к открытию истин, которые уже многие тысячелетия тому назад были известны древним мудрецам и посвященным Востока. Однако не будем унывать, время особенное сейчас. Очень многое может измениться буквально в ближайшем будущем. Философское, историческое и культурное наследие древних народов, населявших Восток и Средиземноморье, содержит много сокровенных истин, завуалированных в форму легенд, сказаний и мифов. Распространенное еще в античной Греции мифическое сказание о Фаэтоне, сыне Гелиоса, несомненно, имело свои корни в этих древних, сокрытых от простого народа тайных знаниях. Интересно, что великий Пифагор и некоторые из его учеников называли Фаэтон звездой сошедшие со своего места. Примечательно, что такую точную аллегорию мог дать только знающий истину. Ибо свое место для планеты или для звезды означало не только ее орбиту или пространственное положение, но более глубоко в символическом смысле предопределенный эволюционный путь, с которого планета или звезда сошла. Немало в мифах намеков о Фаэтоне и о причинах этой трагедии. Ну, а Пифагор действительно мог много знать, поскольку он изучал оккультные науки у браминов и Индии, астрономию и астрологию в храмах Вавилона и Египта. В одном только Египте он провел 22 года, обучаясь тайным наукам у великих посвященных жрецов древних храмов Египта. Один древний грек, Солон, странствовал по египетским землям. По словам Солона, когда он в своих странствиях прибыл в город Саис, его там приняли с большим почетом. Он стал расспрашивать о древних временах самых знающих среди жрецов. Один из саисских жрецов весьма почтенного возраста сказал Солону: «Ах, Солон, Солон, вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца». «Почему ты так говоришь?» – спросил Солон. «Вы все юны умом», – ответил великий жрец, «ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, которое искренне переходит из рода в род, не сохраняет никакого учения, поседевшего от времени. А причина тому же вот такая: уже были и будут, еще будут многократные различные случаи гибели людей, и притом самые страшные из-за огня и воды, а другие менее значительные из-за тысячи других бедствий. Отсюда и распространенное у вас сказание о Фаэтоне, у вас, греков, сыне Гелиоса, сыне Солнца, который будто бы некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить ее по отцовскому пути, а потому спалил все на земле и сам погиб испепеленной молнией». Ну, под землей здесь понимается не вот эта земля, а Фаэтон. У этого сказания облик мифа, но в нем содержится и правда. В самом деле тела, вращающиеся по небесному своду, отклоняются от своих путей, и тогда через известные промежутки времени все гибнет от великого пожара. А иногда боги, творя над землей очищение, затопляют землю водами. Древние жрецы Египта знали тайны о погибшей планете. Сокровенные знания жрецов хранились в тайне и не были достоянием простого народа. Древние знания о погибшей планете сохранились не только у жрецов Египта, но и у других народов мира. Согласно китайской мифологии, вокруг благодатного Солнца вращаются 5 планет жизни в первом круге, которая замыкает самое главное из них – Юньчу. Именно эта планета помещалась астрономами Древнего Китая между орбитами Марса и Юпитера. А за ней следовали другие 5 планет бездны второго круга, которые замыкал Плутон, возможно, Плутон. В архивах и запасниках многих крупных европейских и американских музеев хранится большое количество клинописных табличек, древних манускриптов, папирусов и прочих артефактов, относящихся к эпохам шумеров и аккадийцев, и только небольшая часть расшифрована. А подавляющее большинство этих древних документов так и остаются пока неразгаданными. А некоторые из них содержат необычную информацию о строении нашей планетарной системы. На одной древней карте Есть рисунок, который существенно отличается от стандартного изображения небесных тел Солнечной системы. Там изображена группа из 11 кругов разных размеров, окружающих большую лучистую звезду. Расположение относительно размера этих кругов имеет явное сходство с планетами нашей Солнечной системы. Но самое интересное состоит в том, что на рисунке между кругами, изображающими Марс и Юпитер, присутствует еще один достаточно большой круг, символизирующий некую неизвестную современной науке планету. А что говорят нам работы Елены Ивановны Рерих и Елены Петровны Блаватской об этой теме, о теме фаэтона? Между прочим, эта тема одна из самых таинственных, загадочных страниц в анналах космической истории нашей Солнечной системы. И в разоблаченной Изиде и тайной доктрине Блаватской этот вопрос был обойден молчанием. Нет конкретных упоминаний об этой планете в книгах учения живой этики. И только в середине 20 века в некоторых письмах Елены Ивановны, ее дневниковых записях, а также в беседах с великим учителем, появились очень краткие упоминания, намеки о некогда произошедшей космической катастрофе в нашей системе миров. Впрочем, для тех, кому известно, каким образом людям Земли открывается крупица сокровенного знания, такое положение дел должно быть вполне понятным и закономерным. Эволюция человечества убедительно показывает, что драгоценные зерна знания люди получают лишь в определенные периоды своего развития, когда способность к восприятию и к осознанию этого дара может реально повлиять на дальнейшую судьбу человечества и данной планеты. Высшие откровения, данные в определенное время, способны кардинальным образом изменить мировоззрение многих людей и побудить их к необходимым действиям, тогда как преждевременное, праздное любопытство всегда дает лишь отрицательные результаты. Именно поэтому эти малые фрагменты тайных знаний о гибели некой планеты в нашей Солнечной системе были даны человечеству через Елену Ивановну Рерих в самый разгар невиданного по своим масштабам ярости Армагеддона, происходящего в сферах Земли. В этот сложнейший период судьба нашей планеты не раз висела на волоске, иерархия сил тьмы яростно стремилась к тому, чтобы Земля повторила трагическую судьбу фаэтона. Надо сказать, что и в наше время такая страшная возможность пока еще не исключена. То есть дьявол, это многомиллиардное человечество, может планету уничтожить. Очень многое как раз зависит именно от самого человечества Земли. Символ фаэтона должен стать грозным космическим предостережением всем землянам. Интересно упоминание Елены Ивановны Рерих о некой древней планете, которую постигла трагическая судьба. Однако вначале необходимо привести одно высказывание Елены Петровны Блаватской из «Тайной доктрины». Смысл этих строк раскрывает новый неизвестный взгляд на проблемы эволюции нашей Луны и ее роль в развитии земного человечества. То же самое пишет Елена Петровна в восточно-эзотерической философии, которая, однако, добавляет, что Солнце не есть планета, что она центральная звезда нашей системы, и что Луна – мертвая планета, из которой все принципы ушли, причем оба они являются заменителями, как Солнце, так и Луна. Солнце – заменитель невидимой внутри меркуриальной планеты. Луна – заменитель планеты, которая, кажется, ныне совершенно исчезла из вида. В 37 году Елена Ивановна Рерих спрашивает великого учителя: «Владыка, где находилось наше человечество до своего лунного проявления?» Он ответил: «На планете, которая уже не существует». Она что, распалась? Да, планета или постепенно умирает, или распадается. Это зависит от человечества, которое само устраивает пожар своего дома. Несколько иная версия записи приведена в книге «У порога нового мира». Часть нашего человечества находилась на планете, которая уже не существует, пишет Елена Ивановна Рерих. Планета или постепенно умирает, или распадается. Это зависит от человечества, которое само устраивает пожар своего домика. И далее она пишет. Когда наука вступит на широкий путь истинного, непредубежденного и неограниченного знания, тогда многие космические истины и опасности станут очевидны. Люди поспешат следовать новым уложениям и вспомнят забытые основы бытия, чтобы избежать ужасного конца. Ведь наша Луна и даже наша Земля уже были очевидцами гибели прекрасной населенной планеты, и на месте ее и по сей день носятся во множестве обломки планеты в виде аэролитов. Некоторые обитатели Земли когда-то жили на этой погибшей планете. Если при гибели планеты имеются на ней высокие духи, то они обычно уходят до катастрофы на планету высшую. А остальная масса по закону притяжения и сродства вибраций несется после катастрофы к соответствующим планетам. Многие из своих записей на космогонические темы Елена Ивановна Рерих собрала в книгу «Новая астрономия», но этой книги пока нигде нет. Она еще ждет своего издания в будущем. Именно тогда, когда человечество будет способно хоть как-то воспринять эти истины. Однако некоторые из этих записей были опубликованы в наше время. Например, некоторые очерки Елены Ивановны Рерих под названием «Беседа с учителем». В разделе «Луна» было сказано: «Луна древнейшей и погибшей планеты рассеялась после столкновения планеты с гигантскими болидами. Луна погибшей планеты была много мощнее и прекраснее нашей Луны и даже мощнее Венеры. А Луной становится та планета, которая отдает свою жизненную силу новой планете, молодой. Вот этот спутник называется Луной. А если какой-то там откуда-то захвачен будет спутник, это не Луна». Ну, вот эти моменты надо различать. И далее она пишет: «Судьба нашего домика, нашей планеты, в руках наших землян. Трудно найти подходящий домик. Такие домики или планеты подготавливаются многими тысячелетиями до населения их, до принятия соответствующих обитателей. Но иногда такие планеты не поспевают к сроку из-за преждевременного разрушения такого домика. Иногда намеченная планета, готовая к принятию новых постояльцев, рушится в силу космических неожиданностей, которые не всегда можно предвидеть и устранить вовремя. Поэтому столько усилий прилагается высшими силами, чтобы спасти нашу Землю. Пора нашему человечеству осознать, — пишет Елена Ивановна, — страшную опасность использования тончайших энергий на столь страшное разрушение, которое может завершиться неописуемыми бедствиями и даже полным уничтожением не только планеты, и великими пертурбациями во всей Солнечной системе нашей. Ведь все миры зависят и воздействуют один на другой. Тем более уничтожение такой развитой планеты, как наша Земля, может явиться мощным ущербом для эволюции нашего человечества. Неужели наши земные вожди готовят себе и всему человечеству манвантару бессознательного состояния, а затем новое начало в самых примитивных формах и примитивных мирах, может быть, далеко не столь приятных и усовершенствованных уже, как наша Земля? Наше человечество уже раз испытало распадение своей планеты в силу столкновения планеты Фаэтон с огромным болидом, а затем пережила страшно тяжкое существование через приспособление к другим менее развитым планетам. Неужели сейчас повторится подобная космическая трагедия, но уже в больших размерах во всех отношениях? Конечно, Елена Ивановна не могла назвать вот эту планету Фаэтоном, поскольку это название гуляет в научной среде Запада. К тому же оно стало широко известно лишь после 1949 года. Но однако не вызывает сомнений, что речь идет об одном и том же небесном теле. Хотя в высших сферах, у великих учителей, она называется иначе. К моменту своего распада фаэтон имел вполне оформившийся физический глобус. Это, в свою очередь, означает, что на эволюционной шкале эта планета находилась, скорее всего, где-то в середине своего четвертого планетарного круга. В подтверждение этого свидетельствует тот факт, что в посланиях Великого Учителя упоминается человечество этой планеты, которое само привело свою планету к гибели, к пожару. А это, в свою очередь, говорит о том, что человечество фаэтона в эпоху своей гибели уже обладало умом и интеллектом, но кое-кто обладал разумом. Но согласно учению света, человечество во Вселенной начинает развивать эти аспекты своего сознания в том случае, когда они находятся в районе срединной точки эволюции в четвертом круге. Именно серединный, четвертый круг в эволюционном отношении является наиболее трудным и опасным для формирования человека. В сообщениях сил света указывается, что это была древнейшая планета, и кроме того, что наша Земля уже, оказывается, была очевидцем этой ужасной космической катастрофы. То есть надо полагать, что фаэтон был древней планетой, более древней планетой, чем Венера, Меркурий, Марс и Земля. О возрасте нашей Луны трудно что-либо сказать, ибо она принадлежит к прошлому этапу эволюции нашей системы миров, то есть каким-то предыдущим манвантарам. Более подробно, насколько это позволяет имеющаяся информация, мы коснемся лунной темы далее. А пока трудно что-либо сказать в том, в каком именно планетарном круге была наша Земля, когда произошла гибель фаэтона. Ибо мы даже приблизительно не знаем, когда же был зарожден первый глобус нашей земной планетной цепи. Во втором томе «Тайная доктрина», рассматривая тему хронологии Браминов, Блаватская писала о том, что эволюция на цепи земных глобусов в первом планетарном круге началась около 2 миллиардов лет тому назад. Однако формирование самого первого глобуса земной цепи не в плотном мире, а в мире первообразов, по всей видимости, началось гораздо раньше, чем 2 миллиарда. Мы не знаем, что именно имела в виду Елена Ивановна, когда говорила о нашей Земле, которая уже стала очевидцем космической катастрофы. Если считать рождением Земли начало эволюции на цепи глобусов, то гибель фаэтона не могла быть ранее 2 миллиардов лет тому назад. Однако, если отсчитывать возраст Земли от момента начала формирования цепи глобусов, то это число может быть и значительно больше. Опираться на какие-то научные данные Запада в этом вопросе мы также не можем, поскольку наука не разбирается в этих вопросах и считает возраст Луны и Земли примерно одинаковым – 4,5 миллиарда лет тому назад, якобы они возникли. Сокровенные знания уже говорят нам обратное, что Луна значительно более древнее, нежели Земля, что она более древнее небесное тело. Поэтому сказать что-либо определенное о времени гибели фаэтона пока не представляется возможным, несмотря на то, что Земля уже тогда существовала. Но в каком виде – это вопрос. В записях Елены Ивановны Рерих однозначно указаны причины гибели этой прекрасной, населенной человечеством древнейшей планеты. Само планетное тело было разрушено в результате столкновения с огромным болидом или болидами-астероидами. Однако, по всей видимости, истинной первопричиной этой космической трагедии явились деяния самого человечества фаэтона, которое отклонилось от своего предначертанного эволюционного пути. А это, в свою очередь, привело к нарушению равновесия космических энергий, привело к сходу фаэтона со своей орбиты. Это привело к гибельному столкновению с группой огромных астероидов. Напомним, что Пифагор и Платон в образных выражениях говорили, что перед своей гибелью Фаэтон покинул свою орбиту. Видите, как можно сойти с ума? Что даже планету утащить не туда, куда надо. По словам космического учителя, человечество Фаэтона само устроило пожар своей планеты. Эти строки еще раз показывают, насколько велика роль человечества в процессе эволюции своей планеты. Известно, что у погибшей планеты имелась своя Луна, которая по своим размерам и потенциям превосходила даже Венеру. Луна Фаэтона была еще более древней планетой, нежели сам Фаэтон. Вполне возможно, что она относилась к предыдущей системе миров, к досолнечной системе, где некогда центральным Солнцем был Уран, а ныне он просто планета Уран. Фаэтон был одной из первых планет, вошедших в новую, только что нарождающуюся и формирующуюся систему миров, центром которой впоследствии стало известное всем Солнце. По космологическим записям Елены Ивановны известно, что в настоящее время Венера находится в самом конце пятого планетарного круга. Юпитер также близок к завершению своего пятого круга. Меркурий тоже находится в своем пятом круге, но, возможно, ближе к середине. Марс, вероятно, завершил свой четвертый круг, а Земля, самая молодая планета нашей системы, совсем недавно пересекла лишь границу половины четвертого круга. Если бы не произошло этой ужасной трагедии, развитие Фаэтона шло бы по предначертанному для него пути, то, возможно, сейчас он уже закончил бы свой пятый планетарный круг. Но это не суждено было сбыться. Согласно записям, Луна Фаэтона по своим размерам могла быть сравнима с Венерой. Поэтому и сам Фаэтон, сын своей Луны, по своим размерам мог быть близок к нашей Земле. После гибели Фаэтона его Луна, отдавшая ему все свои жизненные энергии, распалась, ибо ее существование как отдельно мертвой планеты с эволюционной точки зрения было бессмысленным. Так что, согласно эзотерической космогонии, между орбитами Марса и Юпитера существуют останки не одной, а двух сравнимых по своим размерам планет. Одна распалась в результате катастрофы, а вторая в результате эволюционных процессов распада мертвых безжизненных небесных тел. В записи Елена Ивановна утверждает, что человечество Фаэтона, либо его значительная часть, ныне проходит свою эволюцию на нашей Земле. Елена Ивановна писала о том, что после катастрофы основная масса человечества в своих тонких телах притягивается по закону сродства энергии и вибраций к тем или иным планетам своей системы. Она пишет: «Разнообразие видов природы зависит именно от духов, привлеченных из других миров и даже из других планетарных систем, ибо при взрывах того или иного мира астральная сфера ее притягивается иногда к орбите планеты, находящейся совсем в другой планетарной системе». Следовательно, в сферах Земли могут находиться не только духи, принадлежащие в свое время к человечеству Фаэтона, но и духи природы, распавшейся планеты. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что спектр энергии земных сфер имеет много общего с энергиями Фаэтона. Елена Петровна Блаватская пишет о том, что Солнце и Луна являются заменителями других, уже исчезнувших из вида планет, и также является очень важным, поскольку хоть и в меньшей степени, но все же это приоткрывает тайную завесу над процессами формирования нашей Солнечной системы в ее ранней стадии. Вероятно, что планета, которая заменяла собой наша Луна, как раз и был Фаэтон. Смысл самого понятия «заместитель» не раскрывается нам. Но поскольку говорится о Луне как о небесном теле, то можно предположить, что она временно, функционально замещала другое, уничтоженное небесное тело. которое по каким-то причинам, понятно по каким, не могло исполнять свои эволюционные функции на физическом, а также других мирах космоса. Елена Петровна охарактеризовала эту загадочную планету как совершенно исчезнувшую из виду. Действительно, физический глобус Фаэтона давно распался на мириады разных по размеру астероидов, которые не могут быть видны простым глазом. То есть Фаэтон просто исчез из вида. Его астральные ментальные сферы, его глобусы тоже распались и были частично притянуты различными планетами, в том числе и нашей молодой Землей. Кроме того, в дневниковых записях Елены Ивановны Рерих говорится о нашем человечестве, которое до своего лунного проявления после распада Фаэтона находилось на планете, которая распалась, то есть на Фаэтоне. Выходит, что именно распад некой планеты заставил человечество той планеты или его часть перейти на другую, на лунную цепь глобусов, ибо других более подходящих планет в то время, вероятно, не было. Конечно, можно возразить, что это распавшаяся планета и мог быть не Фаэтон, а может быть какое-то другое небесное тело. Однако на сегодняшний день мы можем говорить только о трагедии Фаэтона на начальном этапе формирования нашей Солнечной системы. О других подобных космических катастрофах в нашей Солнечной системе нам пока ничего не известно. Тогда наша Луна действительно на каком-то этапе могла быть преемницей и временным заместителем, а точнее пристанищем для духов, которые покинули сферы распавшегося Фаэтона. Нас не должно смущать и то обстоятельство, что ныне наша Луна – это мертвое, безжизненное, вампиризирующее небесное тело. А ведь когда-то очень давно все было совсем иначе. Луна была планетой, наполненной жизнью, и могла принять новую жизненную волну, ибо обладала достаточной степенью космического магнетизма. Даже эти очень краткие, малочисленные записи сообщений космического учителя позволяют по-новому взглянуть на сам факт былого существования Фаэтона и его человечества и приоткрыть скрытые до нашего времени взаимосвязи эволюции Фаэтона, Луны и Земли. Ну, естественно, возникают вопросы, почему произошла эта страшная космическая катастрофа? Каковы истинные причины трагической участи этой планеты? Дать какие-либо определенные ответы на эти вопросы пока невозможно. Тем более этого сделать не может наука. На эту тему много всяких фантазий научных, всяких гипотетических выдумок. Их не стоит даже рассматривать. Планетам, находящимся в более высоких кругах эволюции, распад и гибель уже не грозит. Напомню, что наша Земля примерно миллион лет назад прошла свою серединную точку четвертого круга, и угроза взрыва и распада нашей планеты пока еще велика. Кроме того, наличие планетного тела Фаэтона и его Луны на физическом плане космоса в период катастрофы также свидетельствует о том, что планета не могла в то время находиться в высоких кругах своей эволюции. А поэтому, скорее всего, что во время схода своей орбиты и последующей катастрофы человечество Фаэтона находилось примерно в той же точке своего развития, что и нынешнее человечество Земли, то есть в районе середины четвертого круга. Какие действия обитатели Фаэтона могли привести к таким трагическим последствиям? Пренебрежение духовными законами, законами развития человека, а также безответственные самонадеянные манипуляции с природными энергиями стихий стали той причиной, которая с фатальной неизбежностью привела к затем космическим катастрофам. Человеческое самомнение, гордыня и эгоизм – это самые страшные препятствия на пути эволюции к высшим мирам. В середине четвертого круга эти миазмы человеческой натуры особенно сильны и опасны, ибо максимальная плотность материи, оболочек, препятствует приему высших духовных энергий. Мы знаем, как закончили свой путь темной магии колдуны Атлантиды, принадлежавшие к лунной династии, и являемся свидетелями духовного разложения и обнищания большей части человечества нашей пятой расы, выбравшей губительный технократический путь самоуничтожения. Именно эти причины стали тем непреодолимым препятствием для человечества Фаэтона на пути его дальнейшего развития. Мифическое сказание о Фаэтоне недвусмысленно говорит именно об этой причине гибели юного сына Гелиоса. Можно предположить, что столь сильное масштабное противостояние сил тьмы силам света на Земле в значительной степени обусловлено теми трагическими событиями, которые когда-то прошли на Фаэтоне. Действительно, оказывается, в космосе человечество тех или иных планет сами могут устраивать уничтожение своего космического дома, а точнее пожар, поскольку уничтожает планету огненной энергией, задерживая тем самым свою эволюцию на многие сотни миллионов и миллиарды лет. Если бы не самоотверженная помощь и поддержка великих космических духов нашей Солнечной системы, то Земля уже многократно могла бы повторить трагическую участь Фаэтона. Видимо, они решили больше не допускать такого. Возможно, человечество Фаэтона с помощью коллективного воздействия своей психической энергии старалось улучшить свои условия существования, пытаясь овладеть тайнами управления огненными стихиями своей планеты. Ну, то есть быт свой улучшить. Но быт же самое интересное, правильно, да? Лежишь на диване, а вареники сами тебе со сметаной в рот. Правильно, да? Вот это они и хотели, видимо. Известно, что из всех стихий именно огненные энергии наиболее трудны в управлении и требуют очень высокого уровня духовного развития человека. Не исключено, что на каком-то этапе этих очень опасных экспериментов им удалось этого достичь, фаэтонцам. И джин был выпущен из бутылки. Жители Фаэтона возомнили, что они стали подобны богам. Но собственное самомнение жестоко наказало их. Недостаточно развития духовных качеств у фаэтонцев не позволило правильно управлять огненными энергиями. Контроль над ними был утрачен, равновесие нарушилось, и хаос огненных энергий обрушился на планету. Страх и ужас воцарился на Фаэтоне, усугубляя тем самым катастрофическое состояние. А учение сил света говорит о том, что психические энергии, излучаемые человечеством, необходимы для правильного движения планеты. Когда же эти энергии становятся отравленными, то они разрушают заградительную сеть планеты изнутри. Ну, человечество же живет на коре планеты, вокруг аура планеты. И вот эти отравители изнутри разрушают защитную сеть. Разрушают защитную сеть. Вот они это и сделали. И планета теряет часть своей самозащиты, и чем нарушается равновесие многих светил также. Коллективная психическая энергия человечества планеты, в основе которой лежат стихии огня, является сильнейшим магнитом. А все явления в космосе производятся с помощью огненных стихий. Движение всех пространственных тел и планет есть, по сути, их притяжение к космическому магниту, который действует разнообразно в проявленных центрах космоса. Отравленная разложением и страхом психической энергии человечества Фаэтона и выведенная из равновесия стихийной энергии планеты ослабили взаимосвязь с центром космического магнита, явленным в центре нашей планетарной системы. Потеря равновесного взаимодействия между двумя магнитами привела к тому, что Фаэтон стал сходить со своей предназначенной ему орбиты. Возможно, хаос огненных энергий, царивших в сфере планеты, неизбежно приводил к непредсказуемым изменениям и в движении небесных тел. В результате нарушилось и орбитальное движение Луны и Фаэтона. А это еще более усугубило обстановку на самой планете. Предположительно, что эта система небесных тел, Луна и Фаэтон, потеряли равновесие. и стала система неуправляемой. Прежние стабильные орбиты были разрушены, и Фаэтон со своей спутницей Луной ринулся в очень опасное странствие между орбитами Марса и гиганта Юпитера, а это в конце концов привело к космической катастрофе. Не исключено, что для достижения своих амбициозных целей обитатели Фаэтона могли использовать не только коллективное воздействие психической энергии на стихии огня, но и результаты своих научных открытий. Человечество Фаэтона обладало весьма развитым интеллектом. Но сейчас нам практически ничего не известно об истинных целях обитателей планеты, ни о тех средствах, с помощью которых могли осуществляться попытки достичь этих целей. Несомненно, человечество будущей шестой земной расы получит больше знаний о Фаэтоне и о причине той космической трагедии, которая в значительной степени повлияла и на судьбу нашей Земли. Надо помнить, что пространство нашей Солнечной системы таит в себе множество опасностей, грозящие гибелью планетарным телам. Случайности здесь, то есть в жизни планетарной системы, исключены. Неизбежное кармическое воздаяние за то, что было содеяно свободной невежественной волей и разумом человечества данной планеты. Незыблемая причинно-следственная связь лежит в основе бытия проявленного космоса. Пренебрежение, полное отрицание человечеством божественных законов космической эволюции – и есть та причина, неизбежно порождающая тяжелейшую карму планеты и ее возможную гибель. Выход из сложившейся ситуации выбирает именно само человечество. Помощь свыше всегда оказывается, но человечество в своем безумии, безумии самомнения и невежества может отринуть протянутую руку высшей помощи. И тогда человечество и планета – остаются один на один с неумолимым молохом кармы. Сознательное сопротивление законам космической эволюции подобно безумию самоуничтожения. Нарушенное равновесие в космосе должно быть неизбежно восстановлено. Однако не следует думать, что трагическая гибель планеты и есть якобы восстановление утерянной гармонии и равновесия. Нет, это всего лишь ужасное следствие создавшихся причин. Восстановление гармонии и равновесия в пространстве звездной системы занимает многие-многие эоны времени. Было бы верхом кощунства думать, что великие планетарные духи нашей Солнечной системы намеренно уничтожили Фаэтон в сложившейся ситуации. Нет, даже и они не в силах изменить законы бытия. Закон кармы, закон причинно-следственных связей – это основополагающий инструмент равновесия всего беспредельного проявленного космоса. Так что хаос энергии и стихий, порожденных безумием человечества Фаэтона, привлек к себе блуждающие хаотические пространственные энергии, ибо, как известно, подобные энергии взаимно притягиваются. И вот тогда из глубин пространства навстречу планете притянулись распадающие эти хаотические останки еще более древних небесных тел. И катастрофа стала неизбежной. Агония планеты завершилась чудовищным взрывом и распадом. И вот некогда прекрасная цветущая планета трагически закончила свой путь, а ее человечество лишилось своего космического дома и всех своих эволюционных достижений. Так что вот чего нас ждет с вами. Страшная катастрофа надолго прервала эволюцию человечества, ибо кармический рок вмиг отнял у людей планету, а их физические тела, то есть колесницы их и высшие духовные накопления, таким образом были отняты, все, что называется, душой. Высшие принципы человека, его высшее «я» потеряло связь со своим астральным телом, и люди вмиг превратились в космические отбросы. Воистину, обитатели Фаэтона устремились в бездну, путь по воздуху длинный совершая. Огонь похищает золотистые кудри Фаэтона, волосы в оккультном символизме связаны с эфирным телом человека. Горящие волосы Фаэтона указывают не только на потери обитателями планеты своих физических тел, но и на потери эфирных двойников. Оставшиеся астральные оболочки, лишенные связи со своими высшими принципами, со временем притянутся к соответствующим астральным сферам другой планеты. Например, в данном случае нашей Луны, чтобы снова начать длительную борьбу за право войти в человеческое царство. В мифе воды Эридана. Это символ. На самом деле, это далекие астральные сферы нашей Луны и других планет, принявших свое лоно астральной оболочки погибших обитателей Фаэтона. Эти сферы стали своеобразным местом захоронения трагически погибшего человечества Фаэтона. Лишившись своей планеты, оболочки уже не могли развиваться и должны были долгое время находиться в состоянии адаптации к новым, более тяжким условиям будущего существования своего. Они вынуждены были ждать, пока природа новой планеты создаст для них плотные тела, в которые они могли бы воплотиться. Но эти новые тела уже не могли быть человеческими телами. Астральные оболочки – это животные. Гибель такой развитой планеты, как Фаэтон, не могла не сказаться на состоянии развития других планет данной системы. Ибо все планеты связаны в единый взаимозависимый космический организм. Не только человеческое, но и животное, растительное царство погибшей планеты были обречены на существенную задержку своей эволюции. Ведь необходимо определенное время на адаптацию к условиям новых планет. Поэтому в поэтических образах сестер Фаэтона, оплакивающих его гибель, вероятно, можно увидеть символическое отображение других царств природы, а может быть даже каких-то планет, развитие которых также было приостановлено случившейся катастрофой. Солнце же в тот момент в глубокой скорби о смерти своего сына временно закрыл свой лик. Это надо понимать так, что после распада Фаэтона светимость физического солнца резко упала. Возможно, наступило некое подобие солнечной пролаи. А здесь известно, что природа всегда очень экономна и рачительна. Не исключено, что после гибели Фаэтона уже не было необходимости в столь интенсивном свете Солнца на физическом плане нашей системы. Почему? Видимо, Фаэтон был физически более развит, остальные нет. Там с физическими телами вопрос был иначе решен. Вот как сейчас на Венере, на физическом теле нет же населения. На Марсе нет, на Юпитере нет, на Меркурии нет. Зачем им физическое Солнце? Им оно не нужно. А вот нам оно нужно. Вот так могло быть и тут. Однако пока остается тайной, какое из небесных светил могло быть Солнцем, то есть центральной звездой планетарной системы во время гибели Фаэтона? Какое? Тоже вопрос неизвестно. Вспомним древнюю мудрость, как на небе, так и на земле, как на земле, так и на небе. Великий закон аналогии, закон подобия, действует во всех сферах параллельного космоса. Все, что происходит на Земле, является неким отражением великих космических событий, ибо все неразрывно взаимосвязано друг с другом. Планеты и их человечество также имеют своих космических отцов и матерей. Также не забудем и о том, что все мифы и легенды, в которых описываются деяния богов и сотворение мира, являются очень древними отголосками великих и даже величайших событий, о которых в свое время могли знать только великие посвященные. Елена Ивановна упоминала в своих записях о том, что наша Матерь Луна была когда-то спутником или даже луной Урана и обладала космическим магнетизмом, в отличие от Сатурна и его спутников. Явленный в Луне космический магнетизм и свойства ее ядра позволяли развивать растительные и животные формы жизни, но не человеческие формы. Нам ничего не известно о периоде активной жизни нашей Луны. В отношении этой темы космические учителя всегда проявляли большую сдержанность в своих сообщениях. Лунные тайны пока еще не могут быть открыты современному человечеству нашей планеты. Итак, в отдаленные, очень отдаленные от нас времена наша Луна, вернее, планета, намного больше, чем сегодняшняя Луна, и которую мы называем Луной. Вот она вращалась вокруг Урана на огромном удалении от ее сегодняшнего местонахождения. Какие же причины заставили Луну покинуть свою прежнюю орбиту вокруг Урана, находившись на окраине нашей планетарной системы, проделать этот огромный по космическим меркам путь к ее центру? Если предположить, что расстояние между Ураном и нынешним Солнцем не слишком изменилось за прошедшие ионы времени, то пройденный Луной путь составит порядка 18 астрономических единиц. А это очень большое смещение в масштабах планетной системы. Не исключено, что реальное расположение планет в раннюю эпоху нашей системы миров могло быть другим, ибо существовало по крайней мере два центра притяжения. Один из них представлял собой наше нынешнее формирующееся Солнце, а другой – это был Сатурн, который тоже являлся Солнцем. Но он так и не стал центральной звездой нашей системы из-за недостатка в нем космического магнетизма. Естественно, что причина вхождения иного небесного тела в состав уже сложившейся системы миров должно быть экстраординарной. Что же могло произойти в то время, что потребовало дополнительного присутствия еще одной планеты? Вот такой веской причиной как раз и могла стать катастрофа Фаэтона и вызванная огромной задержкой в эволюционном развитии человечества Фаэтона. Великие духи Фаэтона непосредственно перед катастрофой временно переселились на высшие планеты. А основная же масса духов после взрыва распада планеты по закону соответствия сродства вибраций должна была постепенно притянуться к соответствующим астральным сферам более низкоразвитых планет. Елена Ивановна писала, что сферы высших планет – это лишь временные станции, санатории для нашего земного человечества. А вот для дальнейшего развития необходимо иметь более длительное пребывание в постоянном планетарном доме и иметь прикасание к более уплотненной тверди в уплотненных телах. Поэтому и высокие духи человечества Фаэтона, если такие были, для своего дальнейшего совершенствования также нуждались в новой подходящей планете. Однако найти новый пригодный космический дом в планетной системе далеко не просто. Фаэтон был древнейшей населенной планетой нашей системы миров. Будучи в середине четвертого круга, основная масса его человечества на момент катастрофы была уже в значительной степени развита. Обитатели Фаэтона имели в естестве своих оболочек уже четыре стихии. Астральные, возможно, ментальные тела некоторых обитателей Фаэтона были уже частично либо полностью сформированы. Но самым отягощающим обстоятельством в этой ситуации было наличие огромной накопленной негативной кармы всего человечества, обусловленной отходом от предназначенного пути развития. Поэтому массовое переселение таких духов в астральную сферу какой-либо подходящей для этого планеты грозило бы коренным образом изменить ее изначальный эволюционный путь. Представьте себе, сейчас вот Валушту сюда из тюрьмы выпустили бы там 100 тысяч уголовников, и здесь бы, и поселили бы здесь, то что было бы? Судьба Алушты была бы ужасной. Так вот дальше, смотрите. Вероятно, ни Марс, ни Венера, ни Юпитер в силу своих начальных условий и путей эволюции не могли принять массовый поток переселенцев-разрушителей. Уголовники же. Кроме того, неизвестно, были ли энергии астральных сфер этих планет близки энергиям основной массы духов Фаэтона. Ведь у каждой планеты свой индивидуальный спектр энергии, определяемый энергиями ее ядра и возможностями эволюции. Наша Земля в те очень далекие от нас эпохи была еще слишком молода и не развита, чтобы принять в свои сферы такой массовый поток переселенцев. Хотя ее энергии, ее возможности, по-видимому, в максимальной степени подходили для этой цели, то есть для переселенцев-разрушителей. Елена Ивановна пишет, неужели человеческая индивидуализированная монада, скажем, с лунной, могут воплотиться на Земле в самых низших царствах? когда она потеряла свои достижения, как это случилось с лунной катастрофой, то жители утеряли и оказались космическим отбросом. То есть то, что было достигнуто жителями Фаэтона, они это утеряли. И теперь им оставалось что? Только где-нибудь, как говорят, в камере тюремной, около параши. Это все про нас. А ты что хочешь, чтобы светлые были фразы? Светлые фразы у нас впереди. А позади у нас все темные фразы. Вон одну планету трахнули, разрушили, развалили, уничтожили. И сейчас эту готовимся тоже, да? А кто готовится-то? Бывшие разрушители Фаэтона. Ну вот такие мы, понимаешь. Бездуховные космические отбросы написано. Обладавшие весьма только низшими астральными оболочками. Вот таким мы стали, когда нас переселили в другое место. Это была выпущена книга в Санкт-Петербурге «Наследие погибшей планеты» в 2009 году. И вот оттуда взята вот эта вот кое-какая информация. Есть один миф, который описывает это сказание о Фаэтоне по поэме Овидия «Метаморфозы». Ну, здесь очень так все в этом мифе символично. Требуется разъяснение символики, конечно. Тут еще много осталось. Ну, ладно, это на потом.